Вести же войну в одно время и с Польшей, и с Москвою не только неразумно, но и просто невозможно. Во-первых, по причине могущества этих врагов, если они соединятся вместе. Во-вторых, по причине датчанина, который постоянно на нашей шее. Итак, по моему мнению, надобно стараться всеми силами, чтобы заключить мир, дружбу и союз с Москвою на выгодных условиях. Москву должна привлекать к миру, частью словами и письмами, частью побуждать ее оружием, сколько хватит у нас на это казны. Так и действительно поступал Густав Адольф. С одной стороны, он задирал московское правительство о мире, другие государства о посредничестве, с другой – продолжал военные действия. 30 июня 1615 года Густав Адольф осадил Псков, где воеводами были боярин Василий Петрович Морозов и Федор Бутурлин. У короля было 16 тысяч войска, в числе которого находились и русские черкасы. Первая сшибка с осажденными кончилась для шведов большой неудачей. Они потеряли Эвертогорна в числе убитых. 15 августа неприятель подошел к Варламским воротам и по совершении богослужения начал копать рвы, ставить туры, плетни, дворы и городки, малые, а подальше устроили большой город Дерновый, где стоял сам король. Всех городов было больше 10, и 2 моста было наведено на Великой реке. 3 дня с 3 мест били шведы по городу, пустили 700 огненных ядер, а другим чугунным числа нет. Но Псков не сдавался. 9 октября шведы повели приступ, но и он не удался. А между тем Джон Мерик хлопотал о мире. Положено было решить дело на съезде уполномоченных с обеих сторон. С шведской стороны назначены были Клосс Флеминг, Генрих Горн, Яков де Лагарди и Монс Мартензон, с русской – князь Данила Мизецкий и Алексей Зюзин. Будучи в Осташкове, русские уполномоченные получили от Мерика из Новгорода известие, что Густав Адольф осадил Псков. Мерик писал: «Король в грамоте своей ко мне верно и крепко обет дал, что никакого утеснения городу Пскову не сделает, пока не узнает, что от вас, великих послов, на съезде в нынешних делах отродится. А теперь он, король, обет нарушил к своему бесчестью и к неверке. А тот лист его у меня за его рукою и печатью. И сколько я у них не был, правды мало находил». Русские послы хлопотали, чтобы еще больше рассердить Мерика на шведов, указывали ему, что шведы в своих грамотах не величают его как должно. Мерик отвечал на это: «Вы, господа великие послы, мне объявляете, что свейские послы меня не по достоинству пишут. Я это себе ни во что ставлю. Честь мне дана от великого моего государя, а им того у меня не отнять, и не дивлюсь я, господа, потому что они так пишут, им на меня не любо. Как им случится говорить про царское величество и про вас, великих послов, и про нынешнее дело непригоже, то я их встречаю прямою правдою, и самому королю в том я не молчал. Так ему зато на меня и не любо стало, но я знаю, от кого я послан, и не постыжусь правду говорить. Они показывают вид, будто радеют о нынешнем добром деле. Как Бог принесет нас к съезжему месту, то их роденье объявится, а мое роденье и промысел Бог видит. На этом свете ничего больше не желаю, как только чтобы это дело к доброму концу пришло». Началась предварительная переписка между уполномоченными, из которых русские люди жили в Осташкове, а шведские – в Новгороде. Пошли споры о титулах. Шведы писали Михаила только великим князем и сердились, зачем он называется Лифлянским и Новгородским. Они писали Мизецкому и Зюзину: «Даем вам знать, что вы наполнены прежнюю спесью и не подумаете, каков наш король родством против вашего великого князя. Наш король – прирожденный королевский сын, а ваш великий князь – не царский сын и не наследник российскому государству. Тотчас после смерти царя Федора не посадили его на престол, а после Дмитриевой смерти взяли Василия Ивановича Шуйского, потом королевича Польского. На это русские послы отвечали бранью, приводили примеры из священной и римской истории, что Бог избирал царей славных не от царского корня, писали, что все русские люди от мала до велика за честь государеву готовы против шведов стоять и мстить, а не так, как у вас делается в Свее. Половина государю вашему доброхотает, а другая — польскому жегемонту королю, а иные — Арцуку, герцогу, Ягану. И вы такие непригожие воровские слова про помазанников божьих оставьте». Шведские послы получили эту грамоту уже на дороге из Новгорода к съезжему месту, рассердились и объявили Мерику, что дальше не поедут. Мерик писал Мизецкому, что никакими мерами и разговорами их унять нельзя. Наконец он их унял и уговорились быть съезду в поместье Хвостова, в сельце Дидерины, где стоять английскому послу. Царским послам стоять на песках, а шведским — в селищах, съезжаться у английского посла. Явились еще посредники — голландские послы Рингоут фан Бредероде, Дирк Бас, Альбрехт Йоахим и Антон Гетеерис. Последний оставил нам описание этого посольства, замечательное для нас по изображению тогдашнего состояния московского государства. На пути из Ревеля в Новгород послы должны были проезжать через страну, опустошенную казаками, где не находили селений, почти всегда должны были ночевать в лесу, иногда только, по счастью, отыскивали где-нибудь полуразрушенный монастырь. Из Новгорода отправились они в Старую Русу, которую нашли в самом жалком положении. Но все претерпенные ими до сих пор затруднения и неприятности были ничтожны в сравнении с теми, какие они должны были выносить на пути из Старой Русы. Несколько раз подламывался под ними лед на реке. Это было в ноябре. Люди и вещи падали в воду, и чтобы высушиться, надобно было зажигать на берегу опустелые избы. Ночевали в опустошенных деревнях. Чтобы войти в избу, должно было прежде вытаскать из нее трупы прежних ее жителей, побитых казаками. Но отвратительный запах выгонял голландцев из избы, и они должны были ночевать на морозе. Мерику очень не понравился приезд этих новых посредников. Сначала он наговаривал русским послам и царю, что голландцы приехали не для того, чтобы бродить в Москве, но потом объявил, что они будут с ним вместе и будут ему во всем послушны. Царь в своей грамоте к Мерику настаивал на том, что Густав Адольф, не сдержав своего обещания, не слушая представления его Мерика, обесчестил Якуба короля. Царь упрашивал Ивана Ульяновича, Мерика, чтобы он шведам их неправды выговаривал и побуждал их к доброму делу. Дидеринские переговоры начались 4 января 1616 года. Начались спором, потому что шведские послы назвали Густава Адольфа карельским и представляли, что Карела была дана шведам еще при Шуйском. Это, разумеется, повело к спору о том, имеют ли право шведы удерживать уступку Шуйского после поведения их под Клушиным. Шведы жаловались на Шуйского, что он не платил им выговоренных денег, выставляли свои заслуги в битвах против Литвы и тушинцев. Русские возражали, что против Литвы воевали не один Делагарди и немецкие люди. Больше было в то время с князем Михаилом Васильевичем русских людей, и промысл весь был князя Михаила. Делагарди отвечал на это. «Вы говорите, что не одним мною и шведскими людьми города очищались, и польских людей побивали, а были с князем Михаилом Васильевичем многие русские рати. Так скажите нам, которых городов дворяне и дети боярские с князем Михаилом Васильевичем были?» Мизецкий. «Было князю Михаилу с кем города очищать и с польскими людьми биться. Были стряпчие, стольники и дворяне из городов, новгородцы, смольняне, дорогобужане, вязьмичи и иных городов дворяне». Делагарди. С князем Михаилом было 15 человек дворян. Когда смольняне пришли в Тверь, то я начал биться с Литвою, а смольняне и других городов дворяне побежали. Шведы одни пошли к Калязину, разбили Литву, завладели Александровской слободой, выручили этим Москву. Мизецкий. При Калязине шведов было немного, и князь Михаил Васильевич платил им хорошо, а вор бежал потому, что царь Василий посылал на него воевод своих и бояр. Делагарди. Назовите хотя кого-нибудь из русских, кто бы ранен был в этих битвах, а за мою службу царь Василий мог бы не только давать наем по договору, но и дарить многими подарками. Служил я ему прямо, как своему прирожденному государю. Мизецкий. Воевали бояре князь Федор Иванович Мстиславский с товарищи. А кто ранен или убит, как наизусть упомнить? Наемные деньги были вам выплачены, тебя же, Якова, капитанов, ротмистров и дьяка Моншу, царь Василий сверх найму жаловал из своей царской казны дорогими соболями, запонами, сосудами и платьем, да и государю вашему Карлусу Свейскому царь дорогие подарки посылал. А когда царь послал брата своего князя Дмитрия и тебя на польских людей под Смоленск, то выплатил тебе сполна вперед за 2 месяца. И ты тех денег ратным людям не дал, а хотел дать после боя, которых людей побьют, и ты их деньгами хотел корыстоваться. Еверт Горн изменил, и ты, Яков, делал неправдою. Отъехал к Жалкевскому и воевал против боярина князя Дмитрия Ивановича Шуйского. Делагарди. Изменили не шведы, а немцы. Вы нас, чужеземцев, называете изменниками. А где ваша правда? Государя своего с государства ссадили, постригли и в Литву отдали. Когда мы на поляков выходили, то царь Василий призвал меня к себе в комнату, и я ему говорил, чтобы он велел дать ратным людям наем сполна, и этим к службе их приохотил, а только им найму не дать и от них чаять всякого дурна. Царь говорил, что деньги за мною вышлет в Можайск, и не прислал. Был в то время у царя Василия в комнате дьяк Телепнев, он свидетель. Мизецкий. Казна отдана была тебе при мне в селе Мышкине перед боем. А хотя и одни немцы изменили, то все же твоя вина, потому что царь Василий во всем верил тебе. А что ты говоришь, что мы государя своего ссадили? То царь Василий сам царство оставил, а потом Жалкевский его постриг. И только бы немецкие люди не изменили, и ты б того не похотел, то тебе было идти к царю Василию в Москву, а не к Новгороду. Делагарди. Знаю я, что со многими дьяками казна за князем Дмитрием и за мною была прислана, и мне ее объявили. Только я ею не корыстовался. Самого меня ограбили до нога. Все это сделалось не горновой изменой и не моею неправдою, а потому что князь Дмитрий пошел из Можайска в самые жаркие дни и шел со всей ратью наспех до Клушина 40 верст. Ратные люди и под ними лошади истомились, а иные остались назади. И князь Дмитрий, не дождавшись остальных людей, стал на стану, не укрепясь, а знал, что неприятель перед ним. Немецкие люди, которым найму не дали, были шатки. И только бы они все не рассержены были за неплатеж денег, то они бы не изменили. А к царю Василию с того разгрома я не поехал, потому что был ограблен и остался сам Осим. Князю Дмитрию было приехать не с кем. А с дороги я посылал к царю Василию 2 немцев сказать, что, собравшись, опять к нему приду на помощь. Царь Василий с этими немцами ко мне писал, чтобы я сбирался в Новгородском уезде, брал там людские и конские кормы и, собравшись, шел бы к нему на помощь. Но мне кормов давать не стали. Делагарди сильно рассердил русских послов, сказавши: «Князь Иван Никитич Адоевский и всяких чинов люди крест королевичу Карлу целовали. И вам бы теперь в том своем приговоре устоять, и королевича Карла Филиппа на московское государство принять. Мезецкий отвечал ему: «Что ты за бездельное дело затеваешь? Мы королевича не хотим. Да и сам государь ваш к боярам писал, что кроме московских родов никого на московское государство из иноземцев не выбирать. А кого государем выберут, и он, король, с ним будет в дружбе и любви, да и сами вы нам про то объявили, и только вперед станете об этом говорить, то нам не слушать». Де Лагарди. «Бояре и воеводы били челом о королевиче в Ярославле?» Мезецкий. «Говорить об этом не пригоже. Делалось это без ведома всей земли». Сердцем русские послы встали из-за стола. Третьи, то есть английские и голландские послы, начали говорить: «Дела никакого доброго от вас в зачине не бывало. И вам бы такие безмерные дела и несходительные слова оставить». Русские шведы по привычке и в жару спора могли не чувствовать стужи, сидя в январе месяце в шатре, но сильно чувствовали ее третьи, и потому объявили, что вперед в шатрах съезжаться нельзя. Предложили съезжаться на квартире английского посла. Двор был разгорожен надвое, и положили, чтоб с переднего входа приходили русские, а с заднего – шведские послы. Столы и скамьи были поставлены так же, как и в шатре. С большого двора, с приезда, скамьи государевым послам, а от задней стены против него шведским. Третьим – столы и скамьи по конец государева стола, против комнатных дверей. На съезде 5 января русские послы приступили к делу, потребовали от шведов, чтобы они объявили, как их государь приказал о вековечной вотчине великого государя-царя, о Новгороде, Старой Руси, Орхове, Ладоге, Ивангороде, Яме, Копорье, Гдове. Де Лагарди отвечал, что еще не кончены переговоры о главном деле. Не только что Новгород с пригородами за королевичем Филиппом, выбран он и на все Владимирское и Московское государство. Мезецкий отвечал, что они об этом ни говорить, ни слушать не хотят. «У нас теперь царем Михаил Федорович. Он учинил у нас мир, покой и соединение. Все великие государи ищут его дружбы и любви. И вам бы непригожие слова о королевиче Филиппе оставить, а мы о нем и слушать не хотим. Вы Новгород взяли обманом, ты, Яков, на чем крест целовал Новгороду, ничего не исправил. Бояре королевича не выбирали, а если и было какое письмо к вам от кого-нибудь без совету всей земли, то ему верить было нечего». Говорили послы между собою сердито, с бранью, хотели разъехаться. Третьи уговаривали их, чтобы не сердились, и сказали русским послам: «Мы уговаривали шведских послов не поминать о королевиче, потому что это дело уже минулось, и вперед станем их уговаривать, только они упрямятся». Мезецкий отвечал им: «Как им не стыдно говорить о королевиче Филиппе Карлосовиче, да и вам как не стыдно говорить о нем. Присланы вы к великому государю Михаилу Федоровичу для мирного постановления, а не о королевиче Филиппе говорить.